Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами на Светлом Радио Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот на этой неделе мы отпраздновали очередной день рождения Святейшего Патриарха Кирилла. Ну, как-то это не очень принято отмечать, больше делается всегда акцент на годовщину интронизации, но все-таки он живой человек, у него есть день рождения, который вот как раз был на этой неделе.
В среду, да.
В среду. И последние 10 лет его жизни вы в силу обстоятельств и должности наблюдаете его очень близко. Скажите, его патриаршество как-то его меняет с годами? Все-таки у вас какая-то динамика наблюдений?
Вы знаете, единственное, что я хотел бы сказать, что вот в этом году, может быть, этот день, который действительно обычно проходит вот так очень, ну, без каких-то особенностей, всегда богослужение обязательно в этот день. А в этом году он был, может быть, чуть более заметен, потому что в этом году исполнилось 50 лет со дня монашеского пострига и рукоположения сначала диаконского, потом иерейского святейшего патриарха, и поскольку они как-то так прошли вообще без особого внимания, вот именно когда это было, там, в апреле, по-моему, вот, а потом сейчас как-то вот мы вспомнили об этом 50-летии, и в этом году в связи с этим патриарх встречался со священниками, которые он рукоположил, московскими, которые он рукоположил в последние годы. Было более 250 человек, и это такая была встреча, знаете, сыновья отеческая, вот, очень, очень теплая, очень содержательная, и там кто-то даже из отцов пошутил, что вот хорошо бы, чтобы не еще через 10 там, лет или там, через 50, как-то он так. Вот, и патриарх выразил готовность встречаться, безусловно, общаться. Вот. А, ну, конечно, любой человек меняется, и я думаю, что вот для патриарха, из того, что я вижу и могу наблюдать, вот слово «ответственность», оно во многом является ключевым вообще для его жизни, для его патриаршества. И вообще им вот эта категория ответственности, она ему очень, для него очень важна. У него вот и книжка есть, которая уже много изданий, многими изданиями выходила, «Свобода и ответственность», да, где он размышляет вот в человеческой жизни, в жизни человечества, в жизни общества, в нашем времени, как соотносятся эти понятия, вот эти явления, что из себя представляют. И вот я думаю, что, конечно, понимание такой высочайшей ответственности патриарха, оно для него очень, вот именно ему очень свойственно. И святейший, вот что меняется, может быть, еще все, оно только возрастает, да. Вот. Мне кажется, что это такое вот одно из ключевых слов для его служения.
Ну вот, удивительно, я тут посмотрела основные какие-то вехи его биографии, обратила внимание, что еще в 1976 году он, когда только-только он был хилитонисан воепископа, стал членом комиссии Синода по вопросам межцерковных отношений и христианского единства. То есть практически с того времени он занимается тем самым, где сейчас больше всего подводных камней, мин и кризисов. Но ведь, собственно говоря, церковная дипломатия или светская дипломатия, любая дипломатия – это общение людей с людьми в первую очередь. Мы по телевизору видим новости, нам говорят, что вот министр иностранных дел такой-то встретился там с такими-то людьми, но он же встречался с людьми. И люди, которые имеют хоть какое-то отношение к дипломатии светской, знают прекрасно, сколько, каков вклад личностных отношений иногда в решение очень сложных, запутанных политических проблем. В церкви же, по всей видимости, то же самое в церковной дипломатии. И всех людей, от которых сейчас исходят проблемы, патриарх знает на протяжении многих лет и тоже видит в динамике. Но неужели у него, как у опытнейшего дипломата, не было возможности хоть как-то повлиять на них за эти годы? Чтобы, в общем, не получилась та ситуация, в которой мы все сейчас оказались.
Ну, вы знаете, я бы все-таки не преувеличивал значение личного контакта ни в светской, ни в церковной дипломатии. Я скажу вам, как дипломат дипломату, да, как выпускник МГИМО выпускнику МГИМО. Безусловно, недооценивать личностный фактор не нужно, но настолько же, насколько его опасно недооценивать, его неправильно и переоценивать. Никогда личные отношения не являются определяющим фактором в межгосударственных отношениях или межцерковных. Вот, они, да, важны, они могут создавать атмосферу, они могут затруднять, они могут облегчать какие-то отношения, но решающим фактором они, конечно, не являются, потому что есть там, если в государстве, межгосударственных пониманий интересов там, и так далее, и тому подобное. Вот, а что касается непосредственно вашего вопроса, то я думаю, что здесь же, собственно, именно или в том числе и потому, что этот личный фактор, он не является определяющим, речь идет о том, что вот эта ситуация, в которой мы сейчас находимся, она связана с тем, что в первую очередь Константинопольский патриархат изменил ту позицию, которую много лет придерживался. И мы сейчас с грустью наблюдаем за некоторыми другими поместными церквами, а вот, скажем, недавний поступок Александрийского патриарха, да, который, собственно, начал поминать так называемую главу так называемой Православной Церкви Украины, да, и сделал это без, вне вот существующего протокола в Александрийской церкви. Да, то есть он сделал единолично, просто сам принял такое решение, вот, и, опять же, резко контрастирующее со всеми его предыдущими заявлениями. Просто какие-то вещи просто невозможно предвидеть, когда люди говорят одно, а делают потом другое. Вот, и поверьте, что и патриарх Кирилл делал, собственно, это известно, он делал все, что он мог, ведь 31 августа, когда было ясно, что ситуация очень сложная, он поехал в Стамбул и встречался с патриархом Варфоломеем, то есть как раз-таки ровно по, вот отвечая, так сказать, на ваш вопрос, да, он и пытался сделать все, что от него зависело, и поехал сам, да, не предлагая каких-то там условий, какой-нибудь нейтральной территории, что обычно всегда очень важно, протокольно, а кто к кому приезжает, да, где, на чьей территории встреча, он поехал, да, и потом публично даже, по-моему, патриарх признавался, что когда его там, ему говорили, давайте взвесим, нужно ли, он говорит, да, я пешком готов идти. Вот поэтому я думаю, что святейшего здесь, святейшему себя не в чем упрекнуть, он действительно пытался сделать все, что можно, и тем не менее, вот, Господь почему-то нас проводит. Но, кстати, вы знаете, вот ваше замечание очень важное, что он с 30-летнего возраста, а на самом деле и раньше, занимается вот межцерковными отношениями, и сейчас вот они находятся, переживают такую не самую радужную фазу, этап развития. Но я думаю, Господь не случайно, так сказать, все это вот таким образом устраивает.
Ну, вот все-таки интересно. В принципе, священноначалие, оно имеет возможность влиять на что-либо, на какое-то положение внутрицерковных дел, если какие-то...
Но, ну, на положение внутрицерковных дел, конечно, может влиять, а как же?
Я имею в виду церковь с большой буквы, мировую православную церковь. Посмотрите, ведь вот буквально недавно на портале Православие.ру был опубликован рассказ архимандрита Алипия Светличного о том, как они целой большой группой духовенства украинского в середине 90-х ездили в паломничество по Греции. И подплыли они к Салоникам как раз в тот день, когда по новому стилю праздновалась память Григория Паламы. И они получили благословение на сослужение в торжественный этот день. Как описывает вот свидетель, все забегали с утюгами по палубам парохода, готовясь к этому торжественному богослужению. И только отец Ануфрий, владыка Ануфрий, митрополит киевский, глава нынешней Украинской православной канонической церкви, и еще трое архиереев с ним спокойно сидели на палубе, грелись на солнышке, никуда не бегали, ни к чему не готовились. Когда их спросили, а, собственно, почему, они сказали, что новый стиль – это небольшая такая, казалось бы, мелкая поправка, и можно ее не заметить, но люди, которые пошли на этом не остановятся, и непременно в какой-то момент они пойдут против церкви к миру. Это было сказано в 90-е годы, то есть это было очевидно даже, в общем, людям, которые, в принципе, занимались какими-то другими делами. Естественно, я полагаю, что и святейшему патриарху Кириллу, который в то время, в общем, тоже занимался этим вполне профессионально, было это очевидно. Столько лет прошло, невозможно было ничего сделать, чтобы избежать этой ситуации?
Ну, я думаю, что то, что возможно было сделать, и делалось. Я все-таки не все эти годы имел возможность такое наблюдать, поэтому не вполне чувствую себя вправе как-то отвечать на ваш вопрос. Но из того, что я знаю, из того, что я видел за 10 лет, и я могу, конечно, совершенно свидетельствовать, что именно многие вещи и покрывались вот таким терпением и любовью ради общецерковного мира, ради согласия, ради чего-то большого и главного, потому что единство церкви, оно заповедано нам Христом. И почему мы так тяжело переживаем и относимся к любым расколам? Потому что это, собственно, нарушение заповеди Христовой о том, чтобы церковь была единой. И поэтому я вот не устану повторять, что когда я слышу какие-то голоса о том, что вот, там давно пора было с этими, или там вот как в свое время с католиками, ничего хорошего в расколе, в великой схизме 1054 года, в расколе единого до той поры христианского мира на западное и восточное христианство, вот падение Рима от православия, ничего хорошего в этом нет. Точно так же, как любой раскол, это рана на теле церкви. Что хорошего в ране? Да? Это всегда причинение боли. Поэтому нам заповедано единство, мы должны стремиться сохранять то единство, которое имеется. И поэтому в данном случае я считаю, я вижу, и знаю, и пытаюсь, в силу того, что как-то вовлечен в эти процессы, именно из этого исходить. И могу сказать, что наша церковь, естественно, всячески старалась сделать все, чтобы не происходило этих болезненных разломов, которые наносят церкви такой вред. Вот. Ну, к сожалению, вот почему, опять, я не могу вам ответить на вопрос, для чего Господь нас проводит через это испытание. У меня нет на это ответа. Вот. У меня есть какие-то свои мысли, но они достаточно слишком свои, чтобы вот даже в любимой программе, на любимом радио вот дерзнуть об этом говорить. Но я действительно до конца не понимаю. Вот надо, надо через это пройти, надо молиться. Может быть, когда-то нам откроется, для чего это делается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, а вот из того рассказа, который я вот сейчас напомнила, приведенный на портале «Православие.ру», там есть один нюанс. Когда владыка Ануфрий объясняет, почему он не участвует в праздновании по новому стилю, он говорит о том, что придет время, когда люди, инициировавшие переход на новый стиль, так же легко отступятся от церкви ради внешнего мира. Сейчас мы наблюдаем, и не хотели бы наблюдать, но, видимо, это просто из-за привлеченного внимания всех СМИ к этой внутрицерковных делам и взаимоотношениям между православными церквями, мы видим, что очень часто поступки иерархов продиктованы какими-то политическими, мирскими соображениями.
А что вы имеете в виду?
Ну, мы много раз слышали, что вся эта история с Томосом украинским имеет абсолютно политическую подоплеку, что она инспирирована заинтересованными людьми.
Я бы назвал иерархами. Там есть люди, которые одеваются в одежды.
Я имею в виду не киевских раскольников, я имею в виду поведение Фонара из конкретно иерархов константинопольских. Да. То есть получается, что вольно или невольно хотим мы этого, противопоставляем этому что-то, противимся, мы все равно втягиваемся в мирскую логику. Нам политологи говорят, что все больше религиозный фактор используется светскими политиками в решении своих проблем. То есть мы этому что-то противопоставить можем? Мы можем уйти из этой мирской логики? В конце концов, церковь мы или кто?
Очень правильный вопрос, но он очень сложный, и на него в двух словах не ответишь, потому что, знаете, я сейчас вот в магистратуре МГИМО читаю курс политической коммуникации современной церкви, но поскольку, к сожалению, даже магистранты, они не очень подготовлены вот такой историко-религиоведческой теме, то нам приходится начинать вот разговор о современной церкви с древности, чтобы чуть-чуть поговорить о церкви вообще. И конечно, вот этот вопрос, он ведь, это не вопрос нашего времени, да, вопрос соотношения логик, вопрос действия церкви и государства, он постоянно стоит на повестке вот, церковной жизни, в повестке церковной жизни. Там сначала это было вот, собственно, с начала христианства, евангельское отношение, которое, когда появляется церковь, совершенно неведомый, так сказать, организм античности, да, и, собственно, появляется новое, вообще новое устройство мира, новое видение мира и прочее. И церковь, ранняя церковь, первые христиане, древние христиане, они действуют действительно, не просто там вопрос мирской логики, они действуют и живут, и молятся, и погибают от языческого государства. Да? Это один характер отношений. Потом, когда мы говорим уже, когда христианство завоевывает империю, встает вопрос, а как теперь церкви относиться вот с этой, в какая тут должна быть логика, когда уже общество христианское, и в нем есть две силы, да, это вот, собственно, церковная власть, да, и государственная, но тоже христианская, да. Это по-другому стоит вопрос. Потом там с веками это все время видоизменяется. Вот что сегодня? Сегодня, мне кажется, мы находимся вот в каком процессе, и его невозможно вот игнорировать. Вот что индикатором чего, почему на Украине произошло то, что произошло, почему была использована политиками религиозная карта, потому что она сегодня актуальна и важна. Связано это с теми процессами, которые в мире вообще происходят. Это крушение того, что политологи называют моделью просвещения. Ведь, собственно, такая освобождение общественно-политической сферы от церкви, а далее от религии, оно происходит, начинает происходить в Европе где-то вот в эпоху просвещения, ну, такое активное, да, вытеснение. Вот, понятно, что какие-то вещи начинаются раньше и на разных уровнях, и там на философском, и в искусстве, и прочее, но это все там с эпохи Возрождения, наверное, как минимум начинается. Но вот вытеснение такое активное, да, и когда создается вот эта новая модель именно эпохой просвещения французскими просветителями, английскими просветителями, там уже в ней не находится место церкви. Да, Вольтер там кричит: «Раздавите гадину», имея в виду церковь католическую. И, в общем, создается дело даже не в антиклерикализме, а в том, что видение человека, то есть замечательная книжка, очень интересная, на английского политолога Джона Грея «Поминки по просвещению», где он всю эту модель просвещенческую анализирует, очень интересно, и говорит о том, что создается вот такая модель человека как нулевой величины. То есть главное построить, я сейчас утрирую очень сильно, да, правильное общество, где будут жить по демократическим, там, правильным либеральным законам, а религия, национальность, там, ну, все вот эти наши культурные и религиозные вещи, они совершенно не важны. Да? То есть человек будет вне зависимости от этого действовать и будет правильно, хорошо, счастливо жить, если мы ему построим вот эти вот правильные условия. И вот мы с вами попали, нам довелось жить в эпоху, когда эта модель рухнула, да? А оказалось, что она не работает. Да, и вот этот конец истории, который Фукуяма в свое время провозгласил как окончательную победу, то этих ценностей, они, собственно, оттуда, из эпохи просвещения, вырастают. Показалось, что это все не работает. Американцы отказались от идей плавильного котла, потому что не работает. Да, хотя, в общем, что-то удалось, что-то нет. Советская нация единая, вот этот советский народ, да, вроде складывалось, да не сложилось. Да.
Не нация, новая народ, историческая общность
людей. Да, общность, ну, советский народ, да, не сложилось. Терминологически совершенно верно, да, поправка, безусловно. Вот. И получается, что вот это обращение к религии, оно естественно. Да, это я, простите за длинное такое, это в связи с чем это возникло. Но, и тут бы нам бы радоваться, да, получается, что, смотрите, вот стало понятно, что невозможно ценностные основы традиционной религии, но посмотрите, как это возвращение происходит. Вот украинский кейс, прошу прощения, да, он очень показательный. Оно происходит очень сложно. Оно происходит, вообще религиозная тематика врывается в наш мир религиозно-мотивированным экстремизмом, то, что мы называем псевдорелигиозный терроризм. Да, это ведь тоже возвращение религиозной темы в центр политической повестки. Да? То есть вот в этом возвращении это очень сложный процесс, очень противоречивый и далеко не вполне положительный. То есть, с одной стороны, мы говорим там, о религиозном возрождении в нашей стране, во многих других странах, о повышении интереса к религии. Это все здорово, замечательно, правильно и хорошо. А с другой стороны, вот в этом процессе возвращения есть очень много сложных, таких негативных для самой религии момента, да, потому что и церковь, там, и институты религиозные, которые долгое время, у них уже нет навыка вот этого отношения с миром политического, да, и вот теперь он выстраивается как бы заново, а может быть и не как бы, действительно заново во многом, да, и в новых условиях, и насколько здесь это важно устоять, не подвергнуться каким-то соблазнам, не позволить использовать, а не перестать быть церковью. Вот патриарх об этом, кстати, всегда говорит, да, когда мы вот с нашими протестантскими партнерами, например, встречаемся, где церкви от многих отказываются фактически уже глубинных каких-то важнейших вещей. Я никогда не забуду, как патриарх сказал, зачем тогда нужна такая церковь, если она здесь идет на компромисс, здесь идет, но здесь там венчать начинает однополые так называемые браки и прочее. Зачем она нужна тогда? Что это за церковь? И это вот с политической темой тоже, мне кажется, очень сложный вопрос. Этот риск существует для всех, и для нашей церкви в том числе.
Но в свое время вот в каком-то одном из публичных своих выступлений владыка Тихон Шевкунов сказал, что логика такая. Приходит к вам, вы знаете, что 2 × 2 = 4. К вам приходит человек и говорит, ну вот, ну мы же все образованные люди, вы понимаете, что ничего статичного не бывает в мире. Но я вот имею такую научную интуицию, что это не 4, а 4 000 000 037. Он говорит, позвольте, но мы точно знаем, что 4, у нас на этом все построено. Но это же такая мелочь, 000037. А владыка говорит, ну, это мелочь, если вы делаете табуретки. Если вы делаете ракету, которую предполагаете запустить на Альфа-Центавру, то эти вот 000037 изменят вам траекторию движения, она улетит в какую-нибудь другую галактику.
Недолетит, да. Или
церковь, которая выставляет вектор, устремленный в вечность, вообще не имеет права отклонения ни на миллиграмм. Но это очень красиво сформулировал владыка, но в жизни же так не получается. Вы говорите о том, что церкви все время приходится идти на какие-то компромиссы. Но ведь православной церкви тоже приходится идти на компромиссы. И тоже принимать какие-то
компромисс
вещи.
Компромисс – вещь обоюдная. Знаете, как нас учили, вы прекрасно это поняли, чем компромисс отличается от уступок. Да? А уступка, когда ты один сдаешь, а компромисс – это вещь обоюдная. Когда, поэтому компромисс, как правило, ну, так сейчас, если говорить без конкретных примеров, то компромисс предполагает нахождение выхода из сложившейся ситуации, где вы с другой стороной, с которой вы договариваетесь, да, идете на совместные обоюдные уступки, тогда это называется компромиссом. Вот. И в этом смысле я могу вот сказать, что наш, например, мы можем сказать, что, вот, скажем, тема абортов. Понятно, что, как любые, вообще не только христиане, ну и вообще любой верующий человек, мы, естественно, против абортов, да, и хорошо бы, чтобы их не было. Но, скажем, мы понимаем, что вот в современном обществе нашем настолько это сложно объяснить, да, что вот церковь, официальная позиция церкви заключается не в том, что мы не требуем немедленного запрета абортов. Мы считаем, что надо к этому подойти, вот к их, так сказать, изживанию, к тому, чтобы их не было в нашей жизни, и начать с того, чтобы вывести, вот это наша тема последних лет, аборты из фонда обязательного медицинского страхования, да, чтобы это не было такой вот обязательной услугой, операцией медицинской, которая в фонде обязательного медицинского страхования находится. Это очень важно. Это компромисс. Но он компромисс, этот компромисс связан с тем, что мы ведь не просто ни с того ни с сего сказали, ну вот мы не будем там. Но этот компромисс связан с тем, что, простите, при активном участии церкви у нас сократилось число показателей по абортам, которых было, дай бог памяти, по-моему, 11 когда-то, да, сейчас у нас остается там, так называемые, медицинские показатели, да, и там из социальных, по-моему, там изнасилования, что-то еще могу сейчас ошибиться, да, но указы президента были на этот счет, и это связано в том числе и с общественной дискуссией, которую церковь инициировала, в которой активно участвовала. То есть это не уступка наша, да, когда мы говорим, ну, не получается, давайте, хорошо, мы от этого отказываемся. Это компромисс, связанный со сложной ситуацией, но и с тем, что есть движение навстречу, что есть изменения и в государстве, и в обществе. Да? Вот. А поэтому здесь вот это допустимая вещь. А и вопрос еще, конечно, самый главный, я, может быть, начал со второстепенного, а по поводу чего ты готов идти на компромисс? Да? Вот в данном случае мы же не отказываемся от своего отношения к аборту как к убийству, да, и так далее. То есть если мы сказали, ну, конечно, аборт – это не совсем убийство, это тогда жизнь человеческая там начинается сильно позже рождения там, и прочее, личность. Там, вот тогда это был бы недопустимый компромисс или недопустимая уступка. Здесь мы говорим о том, что, естественно, есть вещи, там, догматические, важнейшие вещи, в которых церковь не может никакие компромиссы идти. Ну, собственно, в этом смысле основа социальной концепции довольно внятно там акценты все расставляют.
Напоминаю, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся ненадолго и вернемся к вам буквально через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».